Николай Живцов. Следак. Книга третья. Глава первая. «Бери, что дают, и не выеживайся. Ты сказала, выбирай. Я и выбрал. Миру мир». Немного развернувшись, я прикрыл корпусом плакат от посягательств Грачевой, нашего комсорга, которая пыталась провести рокировку. «Да это было из вежливости. Ты должен был взять слава ленинскому комсомолу. Он больше в два раза. Как я его, по-твоему, понесу?» «С комсомольским задором», — подсказал я ей.
«Ну что у вас там? Все готовы?» Мощный бас полковника Мохова накрыл гомонящую вокруг толпу сотрудников райотдела. Тех, кому посчастливилось попасть на демонстрацию, посвященную празднованию Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. По непонятной прихоти начальства я сегодня оказался среди них, а не на дежурстве или, еще хуже, в оцеплении. Вот и думаю, с чего вдруг заслужил такое поощрение. Правда, сомнительное. Продрог уже весь, целый час своей очереди ждем.
«Тогда стройтесь в колонну и выступаем», — прозвучал долгожданный приказ начальника РОВД, который должен был ее возглавить. И мы, к всеобщей радости, сдвинулись с места. Мерзли мы в самом центре города, куда нас доставили на служебных рафиках. Выгрузили среди таких же счастливчиков, и Грачева принялась выдавать всем плакаты. Сперва мне удавалось лавировать в толчье, избегая почетной миссии таскания громоздкой тяжести. Но опыта в таких играх у комсорга оказалось поболее моего, и в конце концов я был схвачен. К тому времени у Грачевой осталось нераспределенными лишь два плаката — большой и тот, что поменьше. Разумеется, я выбрал второй.
«Чипыра, имей совесть!» — не отставала от меня комсорг.
Из-за наших разборок мы с ней оказались в конце колонны, что уже втягивалось на главную улицу города. С обеих ее сторон нас приветствовало множество людей, размахивая красными флажками, а где-то впереди играла торжественная музыка.
«Так я ее имею?»
«Регулярно», — ответил я, поднимая плакат как можно выше, чтобы Грачева до него не допрыгнула. Свой она держала вниз головой, уверяя, что он для нее тяжелый.
«Ты обязан мне подчиняться», — признавать поражение комсорг, походу, не умела.
«Я сказал стоп-слово», — попытался я отшутиться, но она ожидаемо не поняла, о чем я толкую, и продолжила наседать.
«И что я буду с этого иметь?» — посмотрел я на нее задумчиво.
Форменный берет, из-под которого выбивались светлые локоны, ей явно шел. Чистая, без единого изъяна кожа, голубые глаза, что сейчас сияли от гнева, плавная линия губ. А вот оценить по достоинству фигуру из-за кроя казенного пальто не получалось, так что пришлось полагаться на память, которая тут же нарисовала мне приятные округлости и стройные ножки комсорга.
«Вау! Да ты у нас красотка!» — вынес я вердикт.
«Чипыра, ты пил, что ли?» Ее лицо разрумянилось и явно не от легкого морозца, что третировал нас с самого утра.
«Я пьян любовью!» Вспомнилась где-то слышанная фраза. «На, держи», — уговорила. С этими словами я вручил ей свой плакат.
И понесла комсорг два плаката. Буквально пару шагов. Быстро опомнилась, смахнула смущение, мобилизовалась и огрела меня по филейной части большим плакатом. Выше просто поднять не смогла.
«Ну не на людях же!»
— подмигнул я вновь начинающий краснеть комсоргу. Но намек понял. Ухмыляясь, я забрал у нее славу ленинского комсомола. За следующий час, что мы шествовали по проспекту в колонне, я замерз окончательно, впрочем, как и все мои соседи. Светлана Павловна греть меня наотрез отказалась и отгородилась от меня Скворцовым, что тащил прославляющий марксизм-ленинизм плакат. Из-за длины слов тот тоже был немалого размера, что меня как-то смиряло с мрачной действительностью. А глядя на тех, кто по двое нес плакаты-гиганты, так вообще радовался. Все же не зря я поначалу прятался от Грачевой. Счастью, участвовать в демонстрации наравне с остальными советскими гражданами, а не стоять в оцеплении, охраняя общественный порядок, сотрудники милиции и присоединившиеся к ним следствия были обязаны инициативе областного управления органов внутренних дел. Высокое начальство посчитало, что милиции нужно быть поближе к народу, а еще лучше влиться в его ряды, чтобы плечом к плечу отпраздновать великий день.
«У меня скоро уши от мороза отвалятся». С этими словами Скворцов достал из-за пазухи фляжку и приложился к ней губами.
Шапка-ушанка, что входила в зимний комплект обмундирования, в завязанном виде уши не закрывала.
«Ну-ка быстро прекратить!» — зашипела из-за его плеча Грачева.
«Это чай», — успокоил ее Вадим.
«А пахнет не чаем», — не поверила та.
«У тебя с обонянием просто проблемы», — предположил Скворцов.
«Нет у меня никаких проблем, а вот у тебя и твоего дружка будут», — воинственно пообещала нам Грачева.
«А я тут при чем?» — опешил я. «Я, между прочим, плакат за тебя тащу, и только что с твоей стороны подвергался сексуальным домогательствам», — напомнил я комсоргу. Скворцов подавился чаем и закашлялся, пришлось стучать ему по спине.
«Мы обсудим твое поведение на ближайшем комсомольском собрании».
Комсорг покраснела, как рак при варке.
«Может, просто переспим?»
Попытался я разрулить ситуацию. Скворцов ржал, пытаясь при этом не произносить ни звука, позабыв про плакат, который опасно накренился над Грачевой.
«Что там у вас? Совсем охренели?» К нам развернулся нагруженный ликом вождя революции Курбанов.
«Они бухие», — заложила Скворцова комсорг и меня заодно приплела. Курбанов, не разбираясь, покрыл всех матом и, продемонстрировав кулак, отвернулся.
«Нехорошо обманывать начальство», — попенял я комсоргу. Та в ответ фыркнула, еще выше задрала свой острый подбородок. «Наконец-то мы это сделали. Прошли путь от начала до конца и остановились черти где».
«Где машины?» Непонятно, кого-то конкретно или всех скопом спросил Мохов, так как при этом он крутился, словно волчок, оглядывая окрестности.
Рафиков поблизости не наблюдалось, хотя могли бы заранее подогнать к месту выхода из парада. От холода у всех уже губы посинели, даже у тех, кто спасался горячительными напитками. Мохов вышагивал туда, сюда, обратно и матерился.
«Можно мы уже домой пойдем?» Раздались первые робкие просьбы.
«Никто никуда не расходится», — опередила Грачева начальника, который уже замахнулся рукой, чтобы всех громогласно отпустить. «Вы отвечаете за выданные вам плакаты. Я не намерена одна их здесь сторожить».
Комсорг обвела толпу недовольных сотрудников милиции гневным взором.
Минут через пять к нам подкатила черная «Волга». Мохов, ругая водителя за опоздание, залез в салон. За ним рвануло начальство поменьше, но мест хватило не на всех. Курбанова буквально на доли секунды опередил более юркий Лусенко, и пришлось заму из следствия провожать машину печальными глазами.
«Мне холодно», — схлипнула Ирочка, что тоже мерзла среди нас, и Войченко загородил ее от ветра своим телом, за что получил поцелуй от девушки.
Следствие представляли только мы вчетвером, считая Курбанова, который сейчас притоптывал по скованному льдом асфальту, пытаясь согреть ноги.
«Все, я домой», — сообщил я зевающему во всю пасть Скворцову и что-то шепчущему на ушко Ирочке Войченко. Пожал им руки, приставил плакат к фасаду дома и пошел в сторону остановки.
«Чипыра, вернись немедленно!»
— ожидаемо услышал я вслед. Показывать даме средний палец было невежливо, поэтому я ограничился игнором.
«Чипыра!»
— это уже меня догнал громкий голос Курбанова, а затем и он сам развернул меня за плечо.
«Ты не охренел?» — прорычал майор мне в лицо.
«Я замерз», — предложил я свою формулировку.
«Все замерзли, но все дисциплинированно ждут машины, а ты демонстрируешь неподчинение. Не понимаешь, что ли? Раз ушел один, уйдут и другие!»